Сегодня появляется все больше СМИ, рассказывающих о христианской вере, жизни святых, церковных праздниках. Участие в создании такого контента, пожалуй, больше, чем просто работа. Это служение во славу Божию. Однако отличие православных, как их принято называть, телеканалов, сайтов, печатных изданий от светских, не только в тематическом наполнении. В октябре 2019 года в Самаре и Тольятти прошли встречи с Константином Мацаном и Алексеем Соколовым. Организованы они были Фондом просвещения «Вера». Алексей Соколов – автор публикаций в изданиях и интернет-проектах холдинга «Фома-центр». Константин Мацан – ведущий программ «Радио Вера», автор книг и статей журнала «Фома», медиапроекта о митрополите Антонии Сурожском. Но более всего он известен как ведущий программы «Не верю» на телеканале «Спас». Эта передача – диалог атеиста с апологетом, где первый задает самые острые вопросы о православной вере, а священник, миссионер или просто православный верующий, отвечая на них, старается не только обозначить свою позицию, но и убедить оппонента, что и в его жизни есть место Богу.
В юности, это были 70-е годы, когда я училась в университете, я помню, значит, подруга меня потащила, если не ошибаюсь, даже в Илоховскую церковь. Поздняя осень, я хорошо помню, потому что мы довольно тепло были одеты. Мы пришли, битком набитая церковь. И вдруг выходит, вот прошу прощения, не священник, а поп, а молодой наглое лицо, вот я его помню до сих пор, значит, вот таким, это, и он проходит мимо меня, и вдруг мне таким голосом, партийно-комсомольским, говорит, что ж ты в таком срамном наряде пришла в церковь? Я была в джинсах и в куртке. Все, на этом мое, так сказать, воцерковление закончилось.
Нам же всем и в университете, и там, где мы учились, и где работали впоследствии, приходилось встречаться, ну, например, с хамами. Мы же не бросали университет из-за этого, или мы не уходили с работы прямо из-за этого. Значит, здесь, может быть, мы рановато пришли, и нам было еще до всего этого дела.
Чтобы нести Слово Божие, важно и самому жить по заповедям Господа. А работа по совести – это уже профессиональная этика, которую должны соблюдать все журналисты, независимо от формата и тематики издания. О своей работе, аудитории, секретах мастерства Константин и Алексей рассказывали будущим коллегам по цеху. На кафедре журналистики в Самарском государственном социально-педагогическом университете.
Скажите, а вас не пугает словосочетание «православная журналистика»? Вот это вопрос в зал. Кого-нибудь пугает? Поднимите руку, кого пугает, так скажем. Так, вот два смелых человека. Я тоже подниму руку. Меня тоже пугает. Вот, четыре, на нас уже пятеро. Это хорошо. Знаете, почему пугает? Потому что, на мой взгляд, не бывает православной журналистики. Бывает православный человек, бывает православная церковь, а журналистика бывает либо профессиональная, либо непрофессиональная, либо качественная, либо некачественная, либо интересная, либо неинтересная. Пускай это будет таким, не знаю, эпиграфом, может быть, к нашему разговору.
У ребят не было заранее заготовленных вопросов. В самом начале гостям пришлось, что называется, разогревать аудиторию.
Это напоминает пресс-конференцию, о которой мечтает любой государственный деятель, когда ты сказал свои слова, а никаких неудобных вопросов не прозвучало.
Вопросы появились в ходе того, как студенты и педагоги все больше узнавали гостей.
Наверное, любое СМИ, а вот в нашей теме особенно, это всегда такое, некая, знаете, попытка пройти по очень такому тонкому горному хребту и не свалиться ни туда, ни сюда. Это некое такое состояние постоянного усилия и вот такого хождения по краю в каком смысле? Наша аудитория совершенно точно распадается на две части. С одной стороны, это аудитория те, кого мы условно, так, как термин, можно назвать там малоцерковные, такие люди, которые только-только чуть-чуть интересуются. Вот им просто не чужда эта тема, она у них не вызывает отторжения. И вторая часть аудитории – это аудитория, собственно говоря, которые люди верующие, которые уже в церкви, и им нужен некий собеседник, некое сопровождение их жизни.
Появились и неудобные вопросы.
Не думаете ли вы в этой связи, что сама принадлежность, да, к холдингу, само название у ресурса, вот у такой аудитории, которая еще не пришла к Богу по каким-то своим жизненным причинам, она, в общем, сама по себе отталкивающая ситуация. И есть противоположная, значит, сторона этого. Вот, скажем, аудитория, которая уже пришла, да, например, как я. Вот я вас тоже не читаю, скажу честно, и не слушаю, не смотрю, просто по одной простой причине, потому что мне тогда для ответа на мои главные вопросы, мне важнее взять, например, первоисточник, мне важнее взять Евангелие, мне важнее взять, ну, каких-то переводы святых отцов.
Если бы у нас была задача всеми правдами и неправдами, вот как мобилизовать электорат пытаются, да, там на выборы также мобилизовать людей в церковь, наверное, мы бы шли каким-то другим путем. И в данном случае мы просто создаем для людей возможность. Если человек вдруг становится интересным что-то о церкви, что-то о православии, он пойдет и будет искать ответ на вопрос.
Вот вы говорите о собеседниках, о беседе, но ваши издания не предполагают интерактив никакого, кроме вопроса священника. То есть вопросы отправляются, и вы можете на них ответить, так вы считаете нужным, человек может не согласиться, у него нет возможности с вами поспорить.
Конечно, когда мне надо было, наверное, говориться, что когда я говорил о собеседнике, все-таки я это брал как некий термин такой, скорее, метафорический. А бывает, что вы читаете книгу и понимаете, что ну вот, вот это вот про меня. Я с этим писателем сейчас, я с ним вот, я с ним спорю или соглашаюсь, что мне интересно, что он дальше скажет.
Вот вы, как ведущий, вам сложно взаимодействовать с воинствующими атеистами, которые появляются в политической программе?
Если ваш вопрос про то, что не испытывали какой-то внутренней там антипатии к воинствующим атеистам, то нет. Совершенно точно нет. Мне интересен человек, мне интересны его сомнения и вопросы. Вот, например, была программа, в которой беседовали два театральных режиссера, Эдуард Бояков и Константин Богомолов. И Константин Богомолов был в кресле атеиста. И он такой тезис выдвинул, для меня неожиданный, что вы, христиане, сказал он, поклоняетесь мертвому телу. На кресте распят человек, и вы этому телу поклоняетесь. Конечно, с точки зрения веры христианской, это совсем не так. Это просто на непонимание того, что поклоняется христианин воскресшему Христу, и не телу, а человеку, в его единстве души, духа и тела, Бога человеку воскресшему после распятия и так далее. Но для атеиста, который смотрят на эту традицию со стороны. Это был очень интересный вопрос. Я очень рад таким вещам, когда возникают вот такие сильные аргументы, на которые даже не сразу находится верующий, что ответить.
Наверное, нужно уметь писать так, чтобы быть... Да, может быть, какие-то правила даже есть быть простым журналистом.
Знаете, не пытайтесь быть простым журналистом, если вы сложный.
Вот один лайфхак, который я всегда в сердце держу, тоже из своей, скажем так, юности журналистской, когда написал какой-то текст Фоме, тут заумный, очень заумный, вот, и принес его Гурболикову Владимиру Александровичу. Гурболиков так его так по диагонали опытным взглядом редактора просмотрел, так этот убрал, говорит, слушай, вот у тебя есть как-то друзья, там, неверующие? Есть, есть. Вот ты себе вообрази своего друга неверующего, ты ему расскажи то же самое. Просто ему, вот как бы ты ему это рассказывал? Вот он твоя аудитория. Ну и вот потом после этого текст получился.
Казалось, что разговор, если бы не был регламентирован временем, продолжался бы не один час. И этот все возрастающий интерес к гостям и их делу у студентов светского вуза свидетельство того, насколько значима роль личности человека в миссионерской деятельности.
Есть такой знаменитый афоризм. Я его читал у владыки Антония Сурожского, но много кто к нему прибегает, то что никто никогда бы не стал верующим, если бы не увидел в глазах другого сияние вечной жизни. Действительно, вот роль другого человека на пути к вере, она колоссальна. Как сказал один замечательный священник, у Господа нет других рук, кроме наших. Он это говорил применительно к работе в хосписе, к волонтерскому движению, но это можно, скажем так, экстраполировать и на, в принципе, разговору о приходе человека к вере. Я пришел к вере ввиду встречи с человеком, с конкретным.
Милосердие, стремление дарить тепло своего сердца тем, кто в этом особенно нуждается, зависит, конечно, не от рода деятельности. Как и любые нравственные категории, эти определяются скорее духовным развитием человека. В рамках визита организаторы фонда просвещения «Вера» провели благотворительную акцию в отделении реабилитации детей с ДЦП детской городской больницы номер 2. С радостью приняли в ней участие и гости. Как бы много нам не было дано наших сил, творческой энергии, для человека верующего важно понимание, что все это дано Богом, и любое дело должно начинаться с молитвы, с благословения. Во второй день визита в Самарском соборе Кирилла и Мефодия состоялся молебен на освящение фотовыставки под названием «Верующие», которую привезли с собой Константин и Алексей.
Еще раз вас сердечно поздравляю. Дай Бог, что действительно начинаем и открываем нам сегодня выставку, что перейдем туда, что действительно вот мы достигли тех целей, которые все организаторы под собой ставили. Сейчас я предлагаю всем к кресту приложиться и покропить святой водой.
Эта выставка представляет собой экспозицию фоторассказов о наших современниках-христианах. Все они очень разные люди, но их истории, по сути, об одном – верить – это и значит жить.
православное сообщество время от времени встречалось не только на богослужениях, не только на каких-то мероприятиях, связанных с праздниками церковными, но и на таких простых светских мероприятиях, как выставка.
Оно приводит к тому, что журналисты все больше сидят в офисе и все меньше ездят. Мы очень большая страна, и нам нужно просто периодически общаться с людьми, без этого никак. Ездим по разным городам, вот от Вологды до Южно-Сахалинска. Не только показываем фотографии, но встречаемся с людьми, что-то рассказываем о себе, потому что лицом к лицу это совершенно другой разговор. А с другой стороны, узнаем что-то новое и о том, как нас читают, как нас слушают, и о том, чем стоит заняться дальше, как наш проект, в общем-то, дальше двигать. Это очень интересный опыт. А заодно выставка, она остается жить в каждом регионе после того, как мы уезжаем.
Верующие, мне само слово это нравится, оно это причастие. И одновременно существительное, и одновременно прилагательное. В нем есть и процесс, в нем есть какой-то путь, незавершенность, неостановка. Есть такое представление, стереотипное, о том, что верующие – это люди остановившиеся. Вот они пришли к Богу, вот они ходят в церковь, вот они на все вопросы ответили. Уже, и они уже как бы считают, что дело спасения сделано, все дальше только почивать на лаврах. Нет. Верующий человек – человек, наоборот, интенсивно развивающийся, ставящий себе очень неприятные вопросы, изменяющийся. И вот это вот изменение человека при одновременной такой закрепленности к чему-то важному. Вот есть якорь. Я за этот якорь держусь. А дальше от этого якоря могу как-то держать за него любые сферы жизни на прочность проверять.
В этот же день гости представили самарцам еще один проект, мультимедийный, под названием «Минутная история». Это цикл коротких анимационных роликов, рассказывающих об интересных фактах из истории России.
Называли репетиции Первой мировой. Боевые действия шли в трех океанах. Но главная битва случилась в Крыму, в Севастополе. Оборона города длилась 339 дней. Имена ее героев вошли в историю, но город пришлось сдать. Увы, отсталая крепостная экономика оказалась не готова к войне. Николай I тяжело переживал происходящее и умер в самый разгар войны. Впрочем, противники России тоже были истощены. На переговорах дипломаты смогли отыграть военные поражения и добились для страны мягких условий. Россия извлекла урок из поражения. В стране начались большие реформы. А вместо потерянного парусного флота был создан паровой.
Наши современные дети, наши подростки, наше поколение, которое в социальных сетях, которое в интернете привыкло, во-первых, получать визуальную информацию, во-вторых, информацию очень короткую, простыми законченными историями. Клиповое мышление – это их характеристика, которую, конечно, надо учитывать. А минутные истории, они сделаны очень вкусно, они очень сделали по-доброму, за минуту и визуальные образы, и текстовая информация. Дидактически это настолько тонко выверено, что раз и навсегда запоминаются эти события. Они буквально западают вам в голову. Я обратилась к организаторам сегодняшней выставки, я обратилась к холдингу с просьбой предоставить такую возможность для учеников моей школы, для того, чтобы эти минутные истории могли бы проецироваться на информационное табло, которое есть на каждом этаже в холле школы. Эти минутные истории увидят дети, увидят педагоги, увидят родители наших детей.
В Самаре, а затем и в Тольятти, состоялось еще несколько интервью на радио и телевидении, прошли встречи с педагогами и студентами Поволжского православного института, где также была открыта выставка «Верующие». График более чем плотный, но, как и в любом добром деле, Бог помогает и дает сил. А еще помогает понимание, что это служение предопределено самим Господом.
Какое-то время я работал на телевидении, именно в светских новостях, но я уже, что называется, испытав, что такое говорить о самом главном, вот о душе, о Боге, о вере, о последних вопросах, о самых главных вопросах человеческого бытия, придя в новости светского телеканала, ощутил какой-то вакуум, потому что делаю я сегодня новость про то, что какие-то банковские ставки подскочили или упали. Завтра это уже никому не нужно, я сегодня трачу на эту жизнь. Я всем эту позицию не навязываю, кому-то кто-то ее не поймет, но я чувствую именно так. Есть последние вопросы, самые главные вопросы, которые будут важны через 10 лет, через 20 лет мне же самому. Тексты, которые можно возвращаться. Если говорить громко о миссии в журналистике, то вот это миссия обращать и себя, и человека к этим важным последним вопросам. Приглашать к разговору, обращать не то слово, мы не обращаем, обращает Господь. И как вот очень любят коллеги наши замечать, что иногда говорят, что зачем нужна дорога, если она не ведет к храму? Такой афоризм есть знаменитый. Но люди в православных медиа, они, конечно, не идут по этой дороге с другим человеком, сомневающимся. Они эту дорогу ремонтируют. Чтобы просто хотя бы была дорога, вот мы строим дорогу, а пускай человек по ней идет.